Когда Иисус Христос умирал на кресте, только Его Небесный Отец до конца понимал, что на самом деле происходит. Тайна искупления была так велика, что даже небесные ангелы, имевшие доступ к более совершенному и полному знанию, чем люди, до конца не понимали происходящего. Тем более трудно было это понять жителям этой земли. Совершавшие казнь римляне просто исполняли свою обычную карательную работу. Иудейские старейшины и священники, требуя смерти Иисуса, верили, что тем самым они осуществляют волю Божью, искореняют ересь. Народ был попросту обманут лжесвидетелями и верил, что на кресте умирает предатель их отечества. Что же касается учеников, то вместе с Иисусом в их сердцах умирала надежда. Надежда на возрождение Израиля, надежда на то, что нация их станет великой нацией. Им казалось, что они глубоко ошиблись в своем учителе. Они пережили горькое разочарование и погрузились в уныние. Стоящая же у креста Мария по-матерински сокрушалась от того, какие невыносимые муки приходилось испытывать ее сыну. Даже сам Спаситель, как пишет Елена Уайт в книге «Желания веков», не мог видеть, что ожидает его за порогом смерти. Зримо он не представлял, как выйдет из могилы победителем. Ничто не говорило о том, что Отец принимает его жертву. Все, кто находился в тот момент у креста, да и не только, весь мир не видел в этой смерти чего-либо особенного. Для всех их просто умирал еще один человек. Были среди них те, кто считал эту смерть несправедливой, но разве мало людей в нашем мире гибнут несправедливо? Кого-то впечатлил факт затмения во время распятия, но разве не бывает совпадений? Кто-то был потрясен стойкостью Иисуса, но разве в мире мало людей, обладающих твердостью духа и силой характера? Завеса в храме разодралась надвое, но разве не могло это произойти по причине ее ветхости? Не увидев ничего примечательного в смерти Иисуса, люди разошлись по своим домам и стали вкушать пасхального агнца. Жизнь шла своим обычным руслом. Нашлись два благородных человека, Никодим и Иосиф, которые, также не увидев ничего сверхординарного в смерти Иисуса, решили похоронить его по обычаю иудейскому в гробнице, в соответствии с правилами. Был привален камень гробницы, как это обычно делалось. Несколько непривычно было видеть стоящую у гробницы стражу. Никогда еще не стерегли мертвых. Но это рассматривалось как элементарная мера предосторожности, не более того. В течение суток, которые наступили, не было никаких признаков того, что Иисус умер не так, как умирают люди. Это была суббота. Евреи по традиции собирались в синагогах, пели, молились, читали Тору, светило солнце, природа жила своим ритмом. Но все враз изменилось в тот момент, когда по прошествии субботы, на рассвете первого дня недели, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. устрашившись Его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его здесь нет, Он воскрес». С этого времени, с этого момента люди на нашей земле не могут больше спокойно думать о смерти Христа. Они все время продолжают задавать себе вопрос: кто этот, над кем не властна смерть? И даже те, кто пытается убедить себя, что воскресение Христа – это миф, невольно будут спрашивать себя: кто Христос? Кто эта личность, чье рождение разделило историю надвое, и чья смерть меняет жизнь людей? Если мы попытаемся ответить на этот вопрос, основываясь только на том, что мы знаем о Его страданиях и о смерти, не учитывая факта воскресения Иисуса Христа, то нас постигнет такое же разочарование, как и учеников. Только представьте, что тот, с кем вы связывали свои лучшие надежды, с кем вы хотели быть в Царстве Небесном, мертв. Смерть – это конец всего. И самое главное – это конец отношений с личностью, которая умерла. А если вы в чем-то серьезно полагались на эту личность, на этого человека, то теперь рухнули все ваши планы, и этот человек, к тому же, уже ничем не может вам помочь. Он мертв, его нет. В такой ситуации уныние и отчаяние неизбежны. Поэтому правильный ответ на вопрос, кто Христос, может быть дан только с учетом факта Его воскресения. Осознание величайшей значимости воскресения Иисуса Христа побудило апостола Павла сделать несколько очень сильных высказываний по этому поводу. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, на протяжении целого ряда стихов, которые следуют один за другим, он делает эти высказывания. Он начинает с того, что «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, и вера наша тщетна». Больше того, если Христос не воскрес, то наша весть – ничто иное, как лжесвидетельство, говорит апостол. Далее, если Христос не воскрес, то вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе, говорит он, погибли. Смерти Христа недостаточно было для того, чтобы решить проблему грехов. Если Христос не воскрес, заканчивает он, то христиане несчастнее всех человеков. Каково значение воскресения? Каков смысл этого события, которому во время вечери мы уделяем лишь статус эпилога, окончания, больше обращая внимание на первые два, на Гефсиманию и крест? Эпилог ли это? Просто ли красивая точка? Или же, может, в самом этом событии есть глубокий смысл? Во-первых, воскресение Иисуса Христа было для учеников фактом, убедившим их в истинности Христа как Мессии. До момента, когда Христос предстает перед ними в комнате, где они заперлись из-за страха от иудеев, и говорит им: «Мир вам», они не испытывают радости, они не ощущают, что правильно верят, правильно понимают цель, ради которой необходимо жить и служить. Они в отчаянии. На протяжении земной истории Иисус, конечно, дал много доказательств своей божественности и своего мессианства. Каждое чудо было проявлением Его божественности. Но, как замечает апостол Павел, в полной мере Сын Божий Иисус предстал как Сын Божий, как Мессия, именно в Своем воскресении из мертвых. Воскресение как бы удостоверило личность и миссию Иисуса Христа. Воскресение было той печатью, которую мы накладываем на документ, чтобы показать, документ подлинный. Воскресение стало тем событием, которое показало то, что совершил Иисус Христос, является настоящим подлинным делом спасения. Он настоящий Мессия, Он настоящий Сын Божий. Во-вторых, воскресение Христа стало провозвестием воскресения умерших. Верно слово, пишет апостол Павел во втором послании к Тимофею, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. И никаких других оговорок, никаких других «если», «но». Если с ним умерли, то с ним же и оживем. Христос в Писании назван первенцем из умерших, но в этом же смысле он первенец из воскресших. Он первый, кто прокладывает этот путь к воскресению праведных, которым впоследствии пройдут те, кто вместе с ним умер. Своим воскресением Иисус Христос не только показал, что когда-то в будущем произойдет воскресение праведных, своим воскресением Он показал, что оно реально произойдет, когда вместе с Ним воскресли и другие, воскресли люди, которые явились другим живущим на этой земле и свидетельствовали о том, что Иисус воскрес. Вместе с Ним эти люди были вознесены на землю и больше никогда не умерли, как никогда не умрут те, кто воскреснет при воскресении. Они стали тем первым снопом, первым плодом великого урожая спасенных, который Иисус Христос представит в конце земной истории своему Отцу. В-третьих, Иисус не просто воскрес. Он воскрес, как мы все знаем, в обновленном теле. Благодаря этому воскресение Христа стало прообразом обновленной жизни верующего человека. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, читаем мы в послании к римлянам в 6 главе, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Так и вы почитайте уже сейчас, не в будущем, уже сейчас – себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Таким образом, воскресение не просто что-то предвосхищает в каком-то далеком неопределенном будущем. Оно действенно уже сейчас. Потому что, когда мы понимаем, кто воскрес, что это за личность, когда мы осознаем, что эта личность совершила, это производит перерождение в нашей душе и в нашем сознании. В-четвертых, воскресение Христа было частью акта искупления человека. В Священном Писании есть, по крайней мере, два стиха, два высказывания, которые показывают, что без воскресения невозможно искупление. «Если Христос не воскрес, — говорит апостол Павел в 1 Коринфянам 15 главе, — то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Без воскресения Христа человечество остается в своих грехах. И еще одно высказывание в Римлянам 4 главе, «который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Обратите внимание, что оправдание обретается благодаря в этом стихе, согласно этому стиху, благодаря воскресению Христа. Другими словами, воскресение Христа необходимо для искупления. Искупление невозможно представить себе без этого величественного акта. Как выразился один ученый, если бы Иисус был мертв, вся его весть о Царстве Божьем была бы обманом. Мы были бы юридически прощены, фактически же оставались бы пленниками царства сатаны. Смерть Христа – действительно дает надежду на прощение, но счастье не только в том, чтобы получить прощение, но и в совместной жизни с тем, кто это прощение дарует. Мы всегда говорим, что христианство – это не набор доктрин, это не набор каких-то вероучительных положений, в которые нужно просто верить. Христианство мы ассоциируем с отношениями, отношениями с личностью. Если бы достаточно было только смерти Христа – тогда не было бы смысла в отношениях, потому что надо было бы просто поверить в то, что Христос совершил, в это спасение, в это прощение. Но важны отношения. Для христианства, для религии, которую учреждает Бог, важны отношения. Для отношений Христос должен был быть живым. Поскольку христианство – это не набор доктрин, то и счастье христианина заключено не просто в доктрине о прощении через смерть Христа, но в том, что, получив это прощение, есть еще и возможность строить отношения с живым Христом. В-пятых, воскресение Христа стало явным знаком победы Бога. Елена Уайт в книге «Желание веков» описывает поведение сатаны во время распятия Христа. Она пишет, что когда Христос умер, сатана ничуть не огорчился. Казалось бы, смерть, жертва ради спасения всего мира, ради того, чтобы люди могли жить, это противоречит замыслу сатаны, но он ничуть не огорчился. Наоборот, он торжествовал. Смерть Христа входила и в его планы. Ему казалось, что если Иисус умрет, то он, сатана, выиграет. Выиграет эту вселенскую великую борьбу с Богом. Как и люди, он не понимал сущности смерти Христа. И дальше она говорит, и только увидев, что Христос восстал в славе, он понял, что его царству пришел конец, а ему самому неминуемая погибель. Именно воскресение поставило точку в этом противоборстве между Богом и сатаной. Именно воскресение явно показало и сатане, и всем силам, которые стоят за ним и борются вместе с ним, что участь людей уже решена. И, наконец, шестое, последнее и, может быть, самое важное. Воскресение Христа стало демонстрацией Божьей власти и силы, а также того, что Бог не утратил контроля над всей ситуацией, которая в тот момент происходила на Голгофе. Воскресение Христа показывает, что Иисус умер не как жертва священнического заговора, а как жертва Божья, предложенная самим Богом ради спасения человечества. Если бы Христос умирал как жертва священнического заговора, Отец не смотрел бы молча с высоты небес на все происходящее. Но Отец молчал. Отец не проявлял себя, почти не проявлял себя, за исключением нескольких незначительных эпизодов. Не проявлял себя и молчал именно потому, что все происходившее на Голгофе осуществлялось по его воле, под его контролем. Точно так же, как Бог был способен воскресить Христа, он был способен остановить страдания Христа и издевательство над ним в любой момент. В Гефсимании, на суде у Пилата, на суде у Ирода, тогда, когда он шел и изгибался под тяжестью креста на Голгофу, когда его прибивали к кресту, в любой момент была эта возможность остановить происходящее. Но Отец это не сделал. Воскресение показывает, что у него была для этого сила, даже большая сила. Но он этого не сделал, так как воля Отца заключалась в смерти. Таким образом, когда мы смотрим на эти три составных великого события, которое мы называем Голгофой или крестом, Гефсимания, смерть и воскресение, мы видим, что эти три события являются частью единого целого, которое невозможно расчленить и выделить в нем что-то более важное, что-то менее важное. Воскресение Христа нельзя рассматривать просто как приложение к Его смерти. На самом деле, подлинный смысл смерти Иисуса раскрывается именно в факте Его воскресения. Воскресение свидетельствует об этом особенном характере смерти Христа. Мы с вами, живущие спустя 2000 лет после событий Голгофы, живущие в эпоху, когда, как говорил в свое время пророк, умножится ведение, умножится познание, и оно действительно умножилось, мы с вами, обладающие вот этим лучшим представлением о том, что собой являла смерть Христа, что подразумевалось под Его воскресением, находимся и в лучшем положении по сравнению с Его учениками, которые мыслили спасение своими земными категориями, по сравнению со всеми теми людьми, которые окружали крест. Многие из них были просто обмануты и кричали «распни», потому что были убеждены, что тем самым выполняют волю Божью. Мы с вами не можем и не должны находиться в этом состоянии обмана, потому что нам открыто то, что не открыто им. Открыто благодаря Писанию, открыто благодаря всему тому, что Господь дал нам за эти 2000 лет через Библию, через пророков, через дух пророчества. И поэтому сегодня, когда мы приступаем к вечере Господней, сегодня, когда мы хотим приблизиться к Богу и ждем, что Господь приблизится к нам, когда мы хотим, чтобы вкушаемые нами символы были не просто символами, но были тем средством, которое преобразует наше сознание, наши мысли, наши представления, и в итоге преобразует нашу веру, делает ее живой, делает ее сильной, делает ее крепкой. Мы с вами призваны смотреть на это великое событие в его целостности. И видя все три этапа одновременно, взирая на все три этапа как на цельное событие, мы можем исполняться не только сокрушение о своем грехе, сокрушение о том, что наши неправедные действия, наши преступления наносят раны нашему Спасителю, но и веры. Мы можем исполняться глубокой веры в то, что, пережив смерть с Иисусом, мы действительно будем воскрешены вместе с Ним в том великом воскресении, которое положит начало Его вселенскому царствованию. И тогда появится возможность видеть Христа не просто в символах, видеть Его плоть не просто ломимой, и видеть Его кровь не просто проливаемой, а видеть Его живым, видеть Его прославленным. И более того, самим находиться в таком же прославленном теле, свободном от греховных наклонностей, свободном от вот этих страстей, которые одолевают нас и толкают к тем или иным согрешениям. Да благословит нас Господь во время участия в этом святом служении вечери, чтобы наше участие позволило нам перенестись в это славное будущее, в это славное будущее, которое наступит после воскресения, воскресения мертвых и пришествия Христа, славное будущее, которое называется Царством Божьим. Давайте мы совершим молитву. Отец наш, мы сегодня собрались вокруг стола Твоего, на котором Ты представлен в символах, в хлебе и вине. Мы собрались, Господи, чтобы не просто совершить обычай. Мы собрались для того, чтобы по-особенному увидеть Тебя, увидеть уникальность Твоей смерти и исполниться торжеством от осознания того, что Ты не в могиле, что Ты воскрес, что Ты находишься на небесах и ждешь нас в свое царство. Мы благодарим Тебя, Господи, за эту славную надежду, за эту великую надежду, которая дает нам силы преодолевать трудности, преодолевать невзгоды, дает нам силы оставаться с Тобой, несмотря ни на что. Мы просим у Тебя помощи, чтобы наши отношения с Тобой были по-настоящему живыми отношениями, отношениями, наполненными общением, наполненными беседами, наполненными молитвами. И мы просим, Господи, чтобы воля Твоя осуществлялась и в нашей жизни, и чтобы мы понимали эту волю, следовали за Тобой и достигли Твоего Царства. Благослови нас, Господи, сегодня Духом Святым, наполни наше сознание, прибудь с нами, благослови наше участие в этом святом служении и вечере, чтобы мы были изменены сегодня и жили с этим осознанием изменений в будущем. Просим все во имя Иисуса Христа. Аминь.